Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет, как бы продолжение предыдущего, поскольку касается скандала, который сейчас разгорается в кругах внешней разведки России и растекается, так сказать, по всему вот этому полю служб безопасности. Речь идет о том, что якобы или как бы выявлен человек, который сдал вот эту вот шпионскую сеть в Соединенных Штатах, ту самую шпионскую сеть, которой даже никто толком не мог понять, чего она такого вредного не несла Соединенным Штатам, то ли из-за того, что она действительно ничего не делала, и там была большая часть блатных, то ли из-за того, что они были настолько глубоко законспированы, что еще было непонятно, как их использовать. Потому что сейчас вот как бы и такая версия появляется тоже, по крайней мере, в отношении нескольких ее участников. Там в 10 человеках были как бы люди и того, и другого сорта. Вот. Более интересным является то, что, во-первых, тот человек, который это сдал, его называют то Щербаков, то значит, какое-то другое его имя.
Потеев.
Потеев, да.
То ли это два совершенно разных полковника.
То ли это два совершенно разных полковников, неважно.
Главное... Причем сам Медведев путается в показаниях. Он сначала признает, что да, полковник Щербаков, так сказать. Uh-huh. Вот и так и знает, когда он называется на эту версию коммерсанта, uh-huh. он фамилию Щербаков не произнес, но тем не менее отозвался на эту фамилию и, как бы сказав, признал, что да, это так. Uh-huh. Потом выяснилось, что, скорее всего, не Щербаков. Щербаков там, да, там много лет назад, а вот более современная версия Потеев, причем по жизнеописаниям Потеева это как раз тот коррупционный вариант, когда это как раз отмывание денег, это все родственники за границей, это какая-то жулька. То есть он близко был к телу руководства службы внешней разведки и политическому руководству, судя по тем суммам, которые он оперировал. Угу. То есть это большие миллионы долларов, так сказать, которыми он рулил в этом вопросе. Ну и с частью которых он туда, собственно, сбежал и продал вот эту сеть.
За дополнительную часть, да, этих миллионов. Вы знаете, я хотел обратить тут ваше внимание на две вещи, уважаемые слушатели. Во-первых, несколько лет назад в «Дуэли» была как довольно интересная статья одного из наших там традиционных авторов, который, ну, я не помню ее точное название, она была достаточно большой, в которой он как бы проводил анализ вот этих вот беглецов за границу в советское время. И когда он произвел эти подсчеты, так сказать, то он был очень удивлен, что, оказывается, это были вовсе там никакие не туристы, деятели культуры, рыбаки, моряки, а в первую очередь ГБшники. Вот они составляли самый большой отряд, так сказать, утекавших за границу, потому что, во-первых, у них были для этого прямые возможности, а во-вторых, каждый раз утекая, они сопровождали это дело как бы прямым предательством. Ну, не только сами ГБшники там непосредственно, но и все окружающие их, так сказать, такого рода службы. Знаешь, то есть парадокс того времени, к которому он пришел вот за, как раз в этой статье, состоял в том, что самый большой процент предателей находился в той службе, которая как раз и должна была контролировать вопросы предательства и как бы защищать от них страну. Вот то, что это происходит сейчас дальше, уже в российской службе внешней разведки, поэтому совершенно никого не удивляет. По сути дела, это продолжение той традиции, которая...
И развитие
традиции, которая прошла еще в советское время. Сейчас, наверное, вообще только какие-то или доставшиеся по наследству разведческие кадры или полные идиоты могут сотрудничать с российской службой внешней разведки, потому что понятно, что те, кто ей руководят, да и вообще ФСБ, это продажные шкуры, которые тебя продадут в любой момент, собственно, как только и представится за это возможность, и дадут тебе, так сказать...
И примеров того не из числа.
То есть, в этом смысле, полковник Щербаков или там, как его по-другому не называю, он ничем, собственно, не отличается из них. Он именно поэтому и действовал таким образом. И ведь те обстоятельства, на которые указывает вот его побег, уж не просто так вот взял и сам сбежал, да? А, во-первых, он сбежал, отправив за границу дочь. Вот. Во-вторых, так сказать, сын его, который работал в госнарконтроле, тоже на хлебной должности, взяточной должности, прямо будем говорить. Потому что ведь известно, что спецслужбы во всех странах, они курируют наркотики. То есть фактически, так сказать,
вот через них получают информаторов,
через них не только получают информаторов, бабло получают через них, понимаешь? Когда из Афганистана там, в Западную Европу и в Россию в несколько раз возрос экспорт наркотиков, то это не потому, что афганские крестьяне стали больше засевать опиумных полей, а потому что появился спрос на готовый аппарат, препарат, который можно упаковать и переправить. А значит, появился канал, через который его можно переправлять. А этот канал как раз и обеспечивает спецслужбы. Американские гонят свою, так сказать, страну, российские гонят к себе, и за счет этого получают вот этот вот левый навар. И, собственно, то, что сын этого полковника Щербакова работал в госнаркоконтроле, это отнюдь не удивление, не случайное событие. Это папа поставил сына на хлебное место. Папа, ворующий сам и отмывающий бабки, поставил своего сынка на то место, где он знает, что можно воровать и, в общем, тоже, так сказать, быть в шоколаде. И, видимо, он и был в шоколаде, но оставил за несколько дней до, или за несколько месяцев там, до папиного побега работу, и, так сказать, смотавшись в те же самые Соединенные Штаты, вот, куда затем за три дня до визита Медведева смотался уже и сам папа, показывает как минимум две вещи. То есть, во-первых, это то, что эта операция по вот этому продаже или предательству, она чуть не была спонтанной. Она давно просуществовала, готовилась, и человек, когда уже, так сказать, на нее шел, то он понимал, что ему нужно, так сказать, постепенно вывести, как говорится, все свои активы, не только денежные, но и родственные, так сказать, в страну прикрытия. И он это делал и осуществлял. Это во-первых. Во-вторых, это то, что, разумеется, вопрос о сдаче вот этой вот разведывательной сети, он возник не тогда, когда полковник, ну, назовем его условно Щербаковым, да, взял и передал все эти досье, а тогда, когда американцы сочли нужным, как говорится, взорвать вот эту вот мину замедленного действия. Они сочли ее нужным взорвать перед визитом, во время визита, сразу после визита Медведева, о чем предупредили заблаговременно Щербакова, что мы будем этих агентов брать и сдавать, вот, так сказать, когда после визита Медведева. Щербаков, зная об этом, за несколько месяцев вывел сначала своего сына в Соединенные Штаты, потом, прихватив все досье, так сказать, которые ему были необходимы, сбежал сам, после этого Медведев приехал в США, после этого, как бы, вот, взорвалась запланированная бомба. То есть, это многоступенчатая запланированная операция. А? В-третьих, это то, что эта операция была проведена в конечном итоге не в каких-то разведывательных там, военных целях, а чисто политических. То есть было сначала принято в Вашингтоне решение валить Путина, и во-вторых, и после этого, причем валить по чисто их внутренним соображениям, так сказать, отнюдь не по тем, которым мы выступаем, так сказать, за его отставку. Вот. А, так сказать, после этого уже оно просто постепенно, поступенчато, так сказать, реализовывалось, и Щербаков, собственно, играл в этом свою роль, отыграв полностью свою партию, вывезя все необходимые документы. И, наконец, апофеоз всего вопроса. Это когда у нас здесь в России установлены некие как бы строгие каналы контроля за информацией. Тут во всех анкетах тебя спрашивают, а не являетесь ли вы или ваш родственник, не обладаете ли гражданством какого-то иностранного государства. Они, то есть, мол, типа не склонны ли вы к шпионажу, так сказать, в чью-либо сторону. А здесь выявляется, что выясняют, что сами вот эти вот блюстители этих всех государственных секретов и хранители всего.
Секретоносители.
Секретоносители. Они, я не знаю уж, как у них с гражданством, видимо, это дело наживное, да и сейчас уже прямо надо говорить формальное. Сейчас гражданство это не то же самое, что военная присяга. Это вопрос обладания какой-то бумажкой, паспортом, понимаешь? Вот. А вот то, что у них большая часть их жизненных интересов и активов находится как раз в это время за рубежом, это как бы о многом говорит. И вот то, что служба, которая должна все это контролировать, каким-то образом это не замечает, это происходит ведь не потому, что кто-то где-то лоханулся, да, вот не открыл нужное досье, не поинтересовался. Такого не бывает. Это значит, что сверху где-то есть прикрытие. Причем прикрытие на политическом уровне, которое дает добро и говорит, вот этому вот, у которого сын живет за рубежом, то есть нарк, который уехал за рубеж, а дочь уже давно там живет, ему можно, тем не менее, работать в службе внешней разведки и вести нелегалов всех. Он свой. Вот кто этот кто-то? Значит, обстоятельства показывают, что, скорее всего, личность, которая может действительно превозмочь все возможные барьеры в этом случае, это тоже Путин. Не какой-нибудь там Фродков, который вдруг ни с того ни с сего дал такую санкцию как бы на воровство там одному из своих чиновников. Это значит прикрытие сверху. То есть нити, скорее всего, сводят опять к тому же самому Вовану.
Более того, сам Вован, так сказать, его дочери находятся за рубежом. Они там обучаются, у него там есть интересы, так сказать. И с супругой, когда он делает запись переписи, сидя в туальденоровой одежде, так сказать, и на туальденором обтянутых креслах и серого цвета с электронно-лучевым телевизором, так сказать, стоящим на подоконнике, значит, это понятно, это вот демонстрация вот такой вот какой-то такой аскетичности монашеской кельи, о чем слухи ходят, что сейчас супруга Путина пострижена в монахини. То есть это вот подтверждение какое-то. Все это одинаковая серая одежда, одинаковая серая, и все вот такая вот убогость. А, понятно, что дети цветут и пахнут, находятся за рубежом, так сказать, изучили языки, получили хорошее образование, так сказать, и очень хорошо упакованы. И как раз с точки зрения секрет-носителей, то президент и премьер-министр – это главные секрет-носители страны, наравне с министром иностранных дел, министром обороны, а вовсе не ГБшники, которые знают свой узкий сектор и не сверх того. И как раз с этой точки зрения они представляют для страны самую большую опасность, как секрет-носители всех политических секретов и военных, и разведывательных, и научных, все, что есть в стране. Причем при этом они потенциальные предатели по так сказать, классификации того, что тех правил, которые они сами установили.
Да. Ну, про дочерей Путина ты уже только что сказал, но это касается ведь не только дочерей Путина. Ну вот, например, дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова тоже находится давно, так сказать, за рубежом. Даже губернатор Белых недавно, вот оппозиционер, принял трудное решение и отправил сына учиться в Англию. Ну, дети Лужкова уже понятно, значит, они там находятся.
Ну, считай, оппозиционер,
да, он как бы типа оппозиционер. Вот. Дети
Лужкова, правда,
оппозиционер какой-то странный, так сказать.
Внуки, а демонстрации не выходят,
средства массовой информации
никаких оппозиционных интервью не дает, но вроде как в оппозиции.
Но боятся, что засмеют сразу же, поэтому он, значит, очень осторожно старается дозировать свою оппозиционность. Вот. Дети Ельцина и внуки его, значит, в свое время проложили туда дорожку, начав, так сказать, там оседать у всех практически крупнейших...
Ну, даже как у Шумейка, так сказать.
Да, у Шумейка. Все вот эти вот миллионеры, вся эта элита, значит, всю свою отпрысков и всю свою родню держит, так сказать, за рубежом, с тем, чтобы они там не просто акклиматизировались. Вы поймите правильно, они там не по туристическим визам находятся. Они там уже, по сути дела, вросли в местную среду, так сказать, наверняка получили уже и виды на жительство, и гражданство, и все что угодно, но даже, опять же, важна не эта формальная часть, да, а то, что они в нее вросли, потому что знают, что когда родителям придется бежать, если им повезет, они уже должны быть там акклиматизированы как свои. Знаешь, то есть они, по сути дела, только живут на ворованные доходы из России, а на самом деле они уже фактически на Западе. Поэтому неудивительно, что Кремль проводит такую прозападную политику, потому что реально его семейные и личные интересы находятся там, и определяются они вовсе не какими-то там корочками, паспортами и так далее, а реальным наличием людей, их финансовыми вкладами, так сказать, их роднёй, которая находится на тех самых странах, с которыми как бы поддерживаются некие не всегда партнерские отношения, возникают некие конфликты интересов. То есть вот эта вот ситуация конфликта интересов, перенесенная в высшую государственную область, которую только проявил полковник Щербаков своим предательством.